Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с воскресением Христовым, которое 52 раза в году напоминает нам о воскресении Христовом когда-то, 2000 лет назад. И вот сегодня мы вспоминаем этот день. В этот день мы собираемся в храме, празднуем такое замечательное событие. Вообще, центральной мыслью сегодняшнего послания апостола Павла к Коринфянам, сегодняшнего отрывка, вернее, это есть мысль о воскресении Христова. Казалось бы, что нам, христианам, напоминать о таком событии, ведь мы же, христиане, как раз об этом говорим, даже само слово «воскресение» говорит нам об этом событии. Однако, прежде чем мы перейдем к этому отрывку, хотел бы еще две вещи сказать. Во-первых, я надеюсь, что все вы, ну если не все, то многие, готовятся к службе. Тем самым, читая есть такой календарь, внимая глаголу Божию, там есть отрывки из Священного Писания, которые будут читаться на богослужении. Очень хорошо бы читать перед тем, как прийти на службу, прочитать эти отрывки. А еще лучше бывает, когда после службы тихонечко сесть вечером и еще раз прочитать то, что было днем на службе. И тогда запоминается хорошо, и смысл как-то доходит. Вот очень много там разных моментов, как вот в сегодняшнем отрывке, я еще буду говорить об этом, которые, когда церковно-славянский текст не совпадает с русским переводом, синодальным даже, и никто не подходит, не спрашивает. И, то есть понятно, что даже никаких вопросов не возникает по Священному Писанию. Даже у священнослужителей возникают вопросы. То есть ищутся эти ответы. К сожалению, никто не подходит. И второе, есть такое заблуждение, что если надо будет давать какой-то ответ по богословским вопросам, пусть занимаются этим священники, пусть занимаются этим специально учиненные люди. Вот там есть семинарии, академии и так далее. А мы-то простые люди, нам зачем? Уверяю вас, каждый христианин должен знать основы своей веры. Мало просто знать символ веры. Надо уметь дать ответ, как говорит апостол Петр со всей кротостью и любовью, дать любому вопрошающему нас. Так что надо нам обязательно исследовать Священное Писание. К сожалению, в нашем современном мире очень много стало этого неверствия вокруг. Оглянитесь, вы даже вам не надо говорить, вы сами знаете, вокруг вас. Только начинаешь говорить о Боге, сразу, да все это понятно, иди там, молись у себя там, все, даже не говори мне об этом. Не хочется человеку слышать о том, что когда-то настанет час разлуки с этим бренным телом, когда тело пойдет в землю или куда-то там в крематорий, у кого как, а душа будет вызвана к Богу. Дать отчет о своей жизни, которая была, опять же, подарена кем? Господом. И вот тогда придет, настанет время ответа, но будет поздно. Будет поздно уже говорить о том, что ой, я же не знал, я не ведал, я и так далее. Я не слушал тех людей, которые говорят мне о том, что эта жизнь закончится когда-то. Сколько бы ни прожили, как Симеон Богоприимец, 360 лет или кто-то гораздо меньше. А есть младенческие могилки. Во всяком возрасте забирает Господь человека, и каждый должен дать ответ о своей жизни, большой или малый. Это мое предварительное слово. Сейчас мы, дорогие братья и сестры, все-таки прочитаем этот отрывок. Это послание к Коринфянам, 15 глава, стихи с 1 по 11. Итак, напоминаю вам, братья, то Евангелие, которое я вам возвестил, которое вы приняли, на котором твердо стоите, которым и спасаетесь, если храните слово Евангелия в том виде, в каком я вам возвестил его, а иначе оказалось бы, что вы поверили впустую, ибо я с самого начала передал вам то, что и сам принял. Христос умер за наши грехи по Писанию и был погребен, и воскрес в третий день по Писанию и явился Кифе, потом 12. Потом он явился одновременно более чем 500 братьев, большинство из которых до сих пор живы, хотя некоторые почили. Потом он явился Иакову, потом всем апостолам. Ну а последнего из всех он явился и мне, как какому-то извергу. Ведь я из апостолов наименьший, я называться-то апостолом недостоин, потому что гнал Церковь Божию. Но по благодати Божией я стал тем, кем стал, и благодать его была дана мне не напрасно, так как я больше всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так благовествуем, и вы так уверовали. Как вы уже услышали, центральная часть этого отрывка говорит нам как раз о погребении, о смерти Христовой и о его воскресении. Дело в том, что вообще всей сердцевиной проповеди апостольской является воскресение Христово. Если помните, они когда приходили и говорили каким-нибудь людям, что Господь воскрес, да Пасху даже возьмем, и яйца мы красим. Почему? Потому что как раз к вопросу о воскресении. Разве может кто-то воскреснуть? Быстрее яйцо покраснее, чем кто-то воскреснет. И оно действительно покраснело. Вот наша память на все годы. А вспомним, когда пришел апостол Павел к грекам, когда начал им проповедовать. Ой, мы тебя потом послушаем, что ты говоришь, кто это может воскреснуть? Не хотят люди слышать о воскресении. А в нынешнее время не хотят слушать именно потому, что воскресение предполагает ответственность. Ну, как люди говорят, ну, умру, и ладно, и все, и не будет больше этого. Буду наслаждаться этой жизнью, пока здесь живу, а там неизвестно еще, что будет. Как раз таки известно, поэтому апостол Павел вынужден приводить всякие доказательства, говорить о том, что он не сам об этом говорит, а об этом говорят священные писания, которые были на тот момент и нами сейчас признаются всеми людьми, которые действительно ищут спасение. Как же нам спастись? Ведь это на самом деле, мы сейчас читали, это практически протосимвол веры. И воскресшего в третий день по Писанию. Мы с вами страдавшие, погребенные, воскресшего в третий день по Писанию. Я надеюсь, вы услышали здесь эти слова. Еще до Никео-Цареградского символа веры уже апостол Павел пишет здесь в этом послании самую важнейшую мысль, которую нужно донести до людей. Вы представляете, напоминаю вам, братья, то Евангелие. То есть его даже приходится напоминать. Зачастую не то, чтобы жить по нему, как мы должны жить по Евангелию, а напоминать, что говорится в Евангелии. Поэтому я вначале сказал, что хорошо бы читать нам хотя бы. Уж я не говорю там долгие размышления, хотя бы прочитать. Может, какая-то мысль заболеет, Господь вложит какую-то мысль интересную о том, как же мне все-таки спастись, как мне изменить свою жизнь. Но перейду дальше, как мы уже сказали, о воскресении. Вот здесь 4 пункта, я просто специально себе отметил. Первое. Умер за грехи наши по Писанию. Второе. И был погребен. Третье. И воскрес в третий день по Писанию. И четвертое. И явился Кифе, потом 12. Вот это интересно, специально он приводит, выделяет, что по Писанию умер за грехи наши по Писанию и воскрес в третий день по Писанию. Это было важно, что не сам он придумал это, а именно, что в Писании было предвозвещена его смерть за наши грехи. Мы знаем, множество пророков писали об этом. И третий день по Писанию также было предвозвещено, что в третий день воскреснет. И апостол в этом смысле говорит, не я свидетельствую об этом, а об этом свидетельствует само Священное Писание. Дело в том, что сама смерть и воскресение Христова, они не были случайными. Это было совершено по плану домостроительства Божьего. Просто по воле Божией. Сам Господь принял смерть. Вы знаете, Он же мог исцелять людей, Он себя воскресил. Однако, прежде чем воскреснуть, надо умереть. И он умер за наши грехи, как мы знаем, на кресте, и воскрес в третий день. Так вот, человеческая мысль просто даже не могла вместить этого, как для них абсурдно было, как это может Бог умереть? Бог же бессмертен, как он может умереть? И вот почему и люди старались даже и не думать об этом, и не слушать проповедников, которые говорят о таком удивительном событии, как воскресение. Вот, и самое такое, тут интересно, что Кифе, потом 12. Хотел еще обратить ваше внимание. Дело в том, что в церковнославянском варианте Священного Писания написано Кифе и 11. А в синодальном переводе Кифе и 12. Вот никто, говорю, не спросил и не поинтересовал, почему там так, а там эдак. Дело в том, что я сразу просто объясню, что апостолам всегда вот это усваивалось это число как 12, даже когда Иуда отпал или кто-то не успевал прибыть, как Фома, например, не был там, и все равно говорили о 12. Это уже такое стало нарицательное выражение, что вот эти 12, вот они, вы помните, что они 12 апостолов будут судить, 12 колен и так далее, вот они 12 все время было, и сколько бы их ни было, поэтому даже если бы их было 10, все равно говорили, а вот эти 12. То есть поэтому, пусть вас не смущает разница в различных вот текстах, что есть где-то 11 указано, где-то 12. Вот. И вот еще хотел обратить ваше внимание на то, что зачем было писать «и был погребен». Умер за грехи наши, хорошо, по писаниям, да, действительно, сверли, и был погребен. Дело в том, что погребение – это и есть тоже свидетельство действительной смерти. Ведь были, вы знаете, люди, не принимавшие действительной смерти Христа, такие докеты были, от греческого «докео» – «казаться». Что это показалось, просто он такое видение было, что вот он якобы жил с нами и все. На самом деле и не умирал вовсе, и не воскресал. Вот. Так вот как раз апостол-то и пишет, и был погребен. А что значит погребение? Значит, несли, хоронили, помните, в гроб Иосифа Аримафейского. Вот мы там, когда читаем о воскресении, там были пелены вот эти сложены и отдельно сударь. Вот этот сударь, это специальная подвязка, челюсть подвязывали этим самым, я так, небольшой экскурс исторический, специально подвязывали, голову обматывали. Поэтому, если, как говорится, как говорили некоторые, да это, наверное... В 20 веке еще говорили, летаргический сон, наверное, никакого воскресения не было. Он, наверное, просто заснул, потом встал и ушел просто оттуда, да. Да, только надо вспомнить еще сотника Лонгина, вот, который родом был из Армении, который, я это копье видел, вот такой величины, скованное, здоровенное, специальное копье сотника, которое именно, если мы увидим, там даже рана на, вот, на кресте правильно нанесена с правой стороны, казалось бы, сердце мы говорим обычно с левой. Дело в том, что воины знали, куда бить. В левой руке человек обычно держал щит. Поэтому привычный удар для сотника военного – это ударить с правой стороны копьем, проткнуть. И, как мы помним, из сердца истекли кровь и вода. Подтверждают медики, что действительно там около сердечной сумки собирается жидкость. Именно в тот момент, после, буквально после смерти. Ни до, ни после. Вот, а именно в этот момент. То есть есть множество свидетельств, вы представляете, после удара профессионального сотника копьем говорить о каком-то летаргическом сне или еще о чем-то, об этих свидетельствах. Вот этот сударь, еще раз говорю, он это подвязывали, просто голову обматывали, они для этого делали для того, чтобы быстрее происходило тление, чтобы уже потом косточки эти убирали, там специальные ниши были в этих гробах, там, ну, чтобы потом следующих родственников и так далее, там они так это делали. Вот, но это все свидетельство, и был погребен, это все было свидетельство действительной смерти Спасителя. А потом действительно он воскрес по Писаниям, как и было сказано, и явился Кифе, опять же, явился. Воскрес, можно было сказать, да, он воскрес, его нет, раз его нет, наверное, воскрес. Но он явился им, показал свои действительно, что это он. Помните, как Фома там вкладывал пальцы, руки, то есть свидетельство самих апостолов. Вот. Действительно, апостолы сами увидели. И это действительно было доказательством того, что он воскрес. А дальше мы читаем очень интересные вещи, которых даже в Евангелии нет. Мы узнаем об этом от апостола, что явился более чем 500 братьям. Это же говорит о чем? То есть не только тем 12 апостолам и тем 70 апостолам, там написано, и остальным апостолам, остальные это те 70, которых он тоже посылал, но еще 500 было, сколько верных людей было, так сказать, в Иерусалиме, которые тоже ждали, чаяли воскресения Христова. А дело в том, что до его воскресения многие не верили, что он именно тот, кто есть, тот же апостол Иаков. Почему написано про апостола Иакова? Он не верил, почитайте Евангелие от Иоанна, глава 7, я специально посмотрел 5 стих. «И братья его не верили в него». Там так и написано. Не верили они, что вот он является тем, как он говорит о себе. И вот тут написано, что явился он, специально явился Иакову и всем вот этим апостолам, 500 братьям, вот, чтобы засвидетельствовать, вот я есть. Поэтому, кстати говоря, когда мы читаем у апостола Иоанна, что... Евангелиста Иоанна, что если бы писать обо всем, то самому миру не вместить написанных книг. Вы представляете, каждый из 500 начал писать свое воспоминание, и мы запутались в этих спорах, кто как что рассказал. Поэтому церковь оставила 4 Евангелия, основное, что нужно для нашего спасения. Вот. И далее, он пишет о своем собственном опыте даже, как он по пути в Дамаск. Кстати говоря, слово «изверг», я так прочитал, не стал уж тревожить ваш слух, а вообще-то говоря, дословно это либо выкидыш, либо недонос. Почему он так сравнивал себя, апостол Павел? Апостолы остальные, они постепенно, они были со Христом до его смерти и воскресения, были после, то есть они полностью были подготовлены к апостольской деятельности. А как мы с вами помним, как апостол Павел был призван? Шел на путь в Дамаск, его Господь буквально вырвал, как это, как искусственно, вырвал из среды этой иудейской. Все, иди и служи. Я, говорит, оказался не готовым сразу у меня был поставлен на служение вот это апостольское, будучи грамотным человеком, но еще он не ходил с Господом, он не участвовал во всех этих встречах Господа с остальными апостолами. Поэтому ему, он себя называет таким извергом. Кстати, слово изверг действительно как изверженный. Вот, это и есть то самое слово, которое означало от ребенка, там, который да, полностью не в утробе матери не пробыл весь положенный срок. И вот он называет себя таким извергом. И как еще толкуют, значит, многие богословы, то, что он просто очень скромно и смиренно говорит о себе вот так вот, что я такой. Хотя действительно потом говорит о том, что он потрудился больше, как там говорится, я потрудился апостолом недостоин, но по благодати Божией, вот, больше всех их потрудился. Не я, впрочем, да, а благодать Божия, которая со мною. И вот, как мы благовествуем, так мы уверовали. Вот это воскресение, вот, собственно, весь отрывок, он короткий, но самая главная его мысль, это мысль о действительности смерти Спасителя и о действительности Его воскресения. Приходится напоминать, почему еще раз говорю, что вокруг нас множество людей, особенно сейчас, которые говорят о том, что нет, что-то, уже вот начинают эти восточные, там, да мы, у нас перерождение, ну и так далее, там вы сами знаете, или просто мы не хотим. Это попытка уйти от ответственности. Дело в том, что мысль о воскресении неизбежно ведет к мысли, а как я там предстану? Если вы, кто-то из вас был на отпевании, ну, оно бывает заочное отпевание, если кто-то тут остается, там мы читаем отрывок из Евангелия, там говорится, что можно войти в воскресение суда, можно в воскресение вечной жизни. А воскрешение разное бывает, и не обязательно, не все спасутся. Вот страшная мысль, Господь ее неоднократно повторяет в Евангелии. Одна берется, одна оставляется и так далее. Он разные примеры приводит. И когда апостол пишет про это воскресение, он всем нам напоминает, что надо внимательно жить, надо помнить о том, что нас ждет в конце. Конечно, придет смерть, но придет и воскресение. Для христиан это просто путь, которым прошел Господь. И прежде чем попадешь в Царство Небесное, надо попасть на Голгофу. Возьми крест свой и следуй за мной, как говорит Господь. А куда следовать? Сначала на Голгофу надо следовать, а потом уже попадешь туда, в Царство Небесное. Разбойник, который, так сказать, покаялся и исповедовал Господа, тоже провисел еще несколько часов там, с перебитыми коленями, прежде чем попасть. Не сразу же он в ту же секунду попал в Царство Небесное, надо было еще помучиться. И вот я хочу еще напомнить, церковь наша называется апостольской. Нам присущи все апостольские, наверное, черты, которые были у апостолов. Не зря мы читаем там. Нам присущи неверству Фомы, такое сомнение, скажем так. Не то, что неверие, такое сомнение Фомы там. Иногда раскаяние Петра, даже предательство Иуды, тем не менее. И в том числе и печаль, как у апостола Павла. Вот он пишет этой коринфской общине. Вот такое послание приходится напоминать. И зачастую, почему каждое воскресенье здесь кто-то из священнослужителей выходит и говорит о священном писании, призывает людей к тому, чтобы быть внимательными, думать о своем спасении. Почему так? Потому что это самое важное, что есть в нашей жизни. В нашей жизни важно Христос. Чтобы попасть к Нему, надо умереть и воскреснуть. А для этого воскресения надо подготовить свою душу. Будем, дорогие братья и сестры, готовиться к этому. Пусть нас не страшит смерть, потому что за ней будет следовать воскресение. И я надеюсь, что все мы встретимся по воскресенье у Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.